Несравненно ликует церковь русская, прославляющая новомученики и исповедники своя, святители и иереи, царственные страстотерпцы, благоверные князи и княгини, преподобные мужи и жены, и вся православные христианы. Вот дни гонения безбожного, жизнь свою за веру во Христа положившая, и храми истину соблюдшая, тем предстательством долго терпеливи, Господи, страну нашу православие сохрани до скончания века.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать третью, заключительную часть беседы с поэтом и публицистом Ольгой Пахомовой-Скрипалевой о книге «Записки священника Сергия Сидорова» о жизненном пути и мученической кончине этого пастыря. Оля, давайте сейчас поговорим и расскажем нашим радиослушателям, каким образом и по каким причинам, под каким поводом священномученика Сергия Сидорова арестовывали. Вот у него было 4 ареста, последний закончился его казнью. Ну вот если так пройтись по этим событиям печальным.
Когда отец Сергий еще служил в Киеве, еще до того, как он был рукоположен, он служил в отделе Полиру, как мы с вами говорили, отдел по ликвидации религиозной утвари, и занимался лаврской резницей. И, собственно, он там находился не столько для учета вот этих святынь, реквизируемых новой властью, сколько для того, чтобы охранять лаврскую резницу.
И что можно спасти, сохранить.
Спасти, да. И в то время, когда он уже был рукоположен и служил недалеко от Киева в селе Почтовая Вита, он ездил в Москву для того, чтобы организовать приезд патриарха Тихона в Сергиево Троицкую лавру. Поскольку в свое время у него были тесные связи с патриархом Тихоном, он у него был и подиаконом, и они были духовно очень близки. И, соответственно, когда он еще находился в Киеве, к нему уже пришли, его арестовали именно в связи с этим делом, с организацией встречи патриарха в Сергиево-Троицкой лавре. Дело в том, что это был 21-22 год, было время, когда патриарх Тихон уже подвергался определенным преследованиям, и советская власть пыталась...
Его хотели скомпрометировать власти, и была создана фальшивка. Фальшивое как бы его обращение письмо, да.
Обращение к пастырям русской церкви быть лояльным к советской власти и, так сказать, не препятствовать всячески ее определенным новым служителям, именно обновленцам. Кем была составлена эта бумага, я точно не знаю, но она, естественно, не принадлежала патриарху Тихону, и отец Сергий сомневался в этом. Но, собственно, для этого он и приезжал в Сергиеву лавру, чтобы встретиться с духовенством и
обсудить эти
события и новое положение церкви в это время начинающихся гонений на нее. И как раз мы знаем, что это время ухода церкви в катакомбы.
Части церкви.
Вот это был первый арест, и, соответственно, он был связан с именем патриарха Тихона. И дальше, следующий арест, который состоялся в 23-м году, был тоже связан с именем патриарха и с именем местоблюстителя его Сергия. Потому что через какое-то время после приезда патриарха в Сергиев Посад, мы знаем, что он заболел и умер. Был помещен в больницу и там умер. И, скорее всего, эта смерть была не от сердечной недостаточности, а все-таки она была насильственная.
Но есть предположение, что его отравили. Считается, что в житиях, что патриарх знал о своей кончине, о времени своей кончины. Очевидно, наверное, много чего знал.
Да, безусловно. Следующий арест был связан, ну, с непоминанием имени местоблюстителя Сергия. И отец Сергий Сидоров был связан с священномучеником Петром Полянским.
Вот как раз он был местоблюстителем патриарха Тихона.
Да, да.
Только очень короткое время, поскольку он очень крепкий был, камень настоящий, который намертво стоял в истине, поэтому его быстро репрессировали, отправили сначала на Урал, потом вообще за полярный круг. И как мы знаем, вот если говорить о новомучениках, одно из ярчайших представлений представителей такого мученичества, которое растянулось в годы, когда он там годами не видел солнца, не видел неба, его держали в камере одного, и бывало, чтобы заставить его подписать бумаги, которые нанесли бы вред канонической церкви, его буквально довозили до Москвы, обещая: только подпиши, и тогда мы тебя вернем, то есть аж откуда везли. Но он твердо стоял, как только понимал, что все-таки хотят воспользоваться его добрым именем и его подписью, он отказывался, его опять отправляли. Это тихий ужас, он длился очень долго, и поэтому это один из таких очень ярких архипастырей, претерпевших до конца. И вот поскольку его убрали быстро, потому что он был очень стойкий, вот следующим местоблюстителем был отец Сергий Старогородский, который стал, можно сказать, вторым патриархом.
Я хотела бы уточнить, я немножко ошиблась в датах. Первый арест был в 1924 году, связан он с хлопотами по приглашению патриарха Тихона, и тогда отца Сергия поместили в Бутырскую тюрьму. И надо тут упомянуть о том, что у отца Сергия было тяжелейшее заболевание с детства, у него были больные ноги, и потом это вылилось в трофические язвы незаживающие, когда он служил, стоя на ногах, долгое время стоя на ногах, и заболевание нервной системы. В юности он очень...
Позвоночник болен был.
Он практически не спал, и это время он по ночам ходил по ночной Москве и заходил на ранние обедни. Собственно, и там как-то оформилась его тяга к богослужению, которую он бесконечно любил. И в этой бутырской тюрьме у него началось обострение этой болезни. И вообще, когда он попадал в тюрьме, а потом впоследствии он был в Севлаге и в Котласе, там был лагерь такой, он частенько попадал в тюремные больницы с этим заболеванием. Он там не спал, у него были даже некие галлюцинации на почве бессонницы, и было тяжело, так было больно, болели ноги, болел позвоночник. Но, естественно, если у него было заболевание нервной системы, какие-то определенные были срывы. Да, он подвергался, безусловно, пыткам, но все-таки Бог милостив, и он остался верен Христу и, собственно, не подписывал бумаги, не соглашался с тем, что ему навязывал. Навязывали, наверное, предлагали то же самое, что и всем. Да, и всем, и Сергеевичу Фудулю предлагали сотрудничество с советской властью.
Ну вот в первой этой высылке, в первом аресте он благодарил, вот как раз когда вы говорите про галлюцинации, мы об этом говорили в начале беседы, почему и сравнивала то, что пережил такой сильный человек, как наш святитель-хирург Лука Войно-Синецкий, до чего его доводили, и он мог даже потом анализировать, что с ним происходило, какие у него были галлюцинации после вот таких пыток всяких, то что говорить про больного, подверженного таким болезням молодого священника. Он это все проходил, но там он благодарил потом епископа Николая Добронравова, который архиерейским благословением запретил ему вообще что-либо говорить,
да.
Чтобы вот он случайно в таком в тяжелом состоянии не оговорил, кого он очень был потом благодарен. Но, кстати, вот уже потом, когда его выслали...
Да, это был второй арест и ссылка, и помещение в тюремную больницу. Это было в 1925-1926
Когда в лагерь он попал, да. На лесоповалы, где он в самых таких тяжелых условиях, поразительно, как он вообще выжил. Он, конечно, не мог участвовать в физической работе такой и выжить, это было нереально, как-то Бог хранил. Кстати, там есть такой яркий эпизод, мы же опять говорили о его таким соприкосновением с проявлением нечистой силы. Он вспоминал потом, дочка об этом написала, о том, что, значит, в каком-то или бараке или где-то, значит, какая-то дискуссия возникла по поводу нечистой силы. Там кто-то был совершенно абсолютный атеист, кто, значит, были верующие. Вот кто-то говорил, что если только вспомнишь про беса или позовешь его, он тут как тут. И вот который неверующий сказал, что если я сейчас его позову, он что, тут появится? Ну, эти говорят, да. И тогда этот человек имел такое неразумие, в общем, призвать эту нечисть. И тут, значит, в бараке полная тишина. Или это был домик какой-то?
Нет, это был домик.
Домик, это... домик. И вдруг раздался топот, топот, топот приближался. Все, да, все затихли. И тут просунулась голова черного барана. И этот человек, который призвал, он потерял сознание. И все были настолько шокированы, а этот несчастный, который был неверующим, потерял сознание от ужаса. Ну, вот это просто такой эпизод. Но как над ним издевались, я вспоминал, он рассказывал тоже дочери, когда его приставили к одному чекисту, не чекисту, он должен был там чистить обувь, всячески над ним издевались, а в другой раз было такое, что его приказали по какой-то причине подвесить вверх ногами. Его подвесили, он кровь прилила к голове, он потерял сознание и уже не помнил даже, как его сняли. То есть то, что оставался живым все это время, в общем-то, это было чудо.
Да, это мы говорим уже, когда вот эти все были беззаконием по отношению к нему. Это был уже второй арест, когда его приставили денщиком. И больше всего он страдал от богохульства. Об этом вспоминает Сергей Петрович Раевский, известный в Москве инженер, который в свое время тоже сидел в лагерях. И у него есть замечательные воспоминания об эпизоде, когда после одной из своих
это в книге «Пять веков» Раевских.
Да, когда отец Сергий пришел, ну, пришел какой-то человек, раздался звонок, это было, наверное, начало 30-х годов, и позвонил человек, не сразу в пришедшем узнали отца Сергия, потому что у него лицо было человека, пережившего какое-то потрясение, он был в очень простом костюме, какие-то бумажные брюки, старый пиджак. И состояние было очень тяжелое. Я могу даже зачитать этот эпизод. Они сидели, пили чай, и вот он как раз рассказывал о том, что тяжелее всего он переносил богохульство.
Именно от того, что он считал, что когда люди так страдают от страдания, они должны обратиться к Богу за помощью и еще покаяться в своих грехах, а получалось наоборот. Хула шла такая. Для него это, как для человека утонченного и сердечного, это было самым тяжелым, невыносимым на фоне даже всех остальных издевательств.
Ну да, аресты его были связаны с тем, что когда после второго ареста ему запретили жить во всех крупных городах России, и он поселился потом в Сергиевом Посаде, но ездил в Москву и встречался с московским духовенством, потом пригласил к себе в Сергиев Посад отца Михаила Шика, тогда он был диаконом, и он служил с ним вместе. Об отце Михаиле мы знаем из воспоминаний Сергеевича Фудоля. Это был тоже священномученик и подвижник. И с семьей отца Михаила Шика, семья отца Сергия Сидорова была связана очень тесно. И в то время, когда Татьяна Петровна с детьми оставалась без поддержки, без мужа, отец Сергий находился в ссылках, Наталья Дмитриевна
Шаховская, да, жена отца Михаила Шика,
присылала одежду из своего, в общем-то, скудного какого-то заработка и от своих детей присылала и одежду, и продукты, и всегда помогала, даже выкраивала часть каких-то денег. Еще таким же ангелом семьи Сидоровых, отца Сергия, была сестра его Ольга. Она была бездетная, была женой Бориса Лединского, они жили в Москве, и тоже принимали участие в судьбе отца Сергия. Она посылала семье брата вещи, деньги. И было очень тяжело и печально, когда одна из посылок была украдена, а там были вещи для детей. А впоследствии она взяла одну из дочерей, Танечку слабенькую, себе на воспитание, дочь отца Сергия, жила много лет в их семье. В то же время брат отца Сергия,
Алексей Алексеевич,
доктор наук и человек, живший, в общем-то, очень хорошо и не нуждавшийся ни в чем. Он был искусствовед, настолько известный в Москве, что он был связан с Луначарским, был заслуженным деятелем искусств впоследствии и не нуждался. Но, к сожалению, Вера Сергеевна Бубринская в воспоминаниях о своем отце пишет о том, что Алексей Алексеевич не помогал семье. И, в общем-то, был, ну, не то чтобы сотрудничал с советской властью, но был к ней лоялен. И когда она уже была студенткой, Вера Сергеевна, и отец уже был репрессирован, она приезжала в семью своего дяди.
Алексея Алексеевича.
Да, Алексея Алексеевича. И настолько она, так сказать, прятала свои ноги в мокрых рваных туфлях, садилась к столу, ее поили чаем с какими-то крендельками, колбасой, и она просто держала себя в руках, чтобы не наброситься, как голодный волчонок, на все эти явства. Но отмечала, что никогда за все это время Алексей Алексеевич ни рубля не дал помощи, не оказывал помощи этой семье. И, в принципе, когда Вера Сергеевна однажды услышала разговор своей матери с отцом, о брате отца Сергия, о том, что он был у него в гостях и видел всю эту роскошь и его прекрасную жизнь, он сказал: «Как же мне жалко его, как мне его жалко». И коза разговора она не услышала, была она тогда ребенком 10 лет, а потом впоследствии она задала вопрос
дяде своему Алексею Алексеевичу,
задала вопрос о том: «Как вы думаете, почему мой отец вас так жалел?» Тот разгневался и стал кричать: «Меня не жалеть нужно было, а любить». И он был, конечно, несчастен. Он похоронил несколько своих жен, у него было несколько браков. И, в принципе, вот эта вот слава и его достижения, хотя он был очень известный искусствовед и исследователь, но она не принесла ему счастья. Наверное, какое-то чувство вины он все-таки испытывал.
Здесь нужно вернуться немножко назад в очень существенный такой факт биографии обоих братьев, и отца Сергия Сидорова, и этого Алексея Алексеевича Сидорова, потому что первой такой вот смертью, которая была, ну, не считая смерти матери, которую отец Сергий вообще не знал, это был арест их отца. Фактически вне арест, он был в Харькове взят в заложники еще с такими же несчастными, этой новой властью, и совершенно ни за что, ни про что был расстрелян.
Он был членом областного суда.
Именно за свою деятельность при царской России, да, так сказать. Да. И там выпустили уголовников, которые должны были и вписывались в современную уже большевистскую власть. И он точно понимал, что до него дойдет очередь, потому что будут перебирать тех, кто знал этих людей в лицо, их темное прошлое, даже их карточки, фотографии. И он понимал, что до него доберутся, но, собственно, скрыться он и не пытался, и так и получилось, что его там и таких же несчастных взяли в заложники и расстреляли. И это настолько шокировало, во-первых, еще одного брата, который был у отца Сергия и у Алексея Алексеевича, который тут же ушел с белыми воевать против красных.
Нет. Это был сводный брат, он женился и там родился. Игорь.
Ну, это сводный брат, он фактически по отцу, но он родной. Это сводный, когда совсем не родной, это брат по отцу.
Брат по отцу, единокровный.
Да, и он ушел воевать с белой армией против красных и так и канул, о нем ничего не было известно. Ну, а Алексей Алексеевич, имея большие связи, пытался освободить отца через того же Луначарского, обращался, но он обращался к Каменеву, что интересно, и это не помогло, отца расстреляли. И тогда этот Алексей Алексеевич совершенно замкнулся. Кстати, удивительно, как он вообще сохранился после того, как репрессировали самого Каменева. Это, так сказать, уже остается за скобками. Но факт тот, что еще отмечала племянница, дочка отца Сергия, автор этой книги, что сам Алексей Алексеевич в свое время очень увлекался, он вступал в масонскую ложу, он был масоном,
да,
до революции.
Мистикой.
И увлекался этим учением, и, очевидно, повреждение какое-то духовное было как раз вот с этой стороны тоже. Почему
Конечно.
Он так отличался от своего брата, священника, и так, в общем-то, смог выжить достаточно благополучно.
Благополучно. Потом, я думаю, что нельзя исключать и то, что он боялся советской власти и отчасти с нею сотрудничал. Но это такая страница,
да,
которая остается
просто
за скобками.
Но это важно понимать, что в одной семье при одинаковых обстоятельствах всегда у человека есть выбор, и мы видим, какие разные пути складывались. Вот в таком историческом контексте один становился мучеником, второй уже, как говорится, Бог ему судья, как там, что было. Но, к сожалению, факт остается фактом, что он не помогал вдове, ну, считайте, вдове, оставшейся с детьми своего репрессированного брата. Как говорится, каждому Бог судья.
Да, возвращаясь к скорбному пути отца Сергия, мы вспоминаем, что он, Сергей Петрович Раевский пишется, после того, как он вернулся в начале 30-х годов, его арестовали вновь. А за что его арестовали?
Отца Сергия.
Отца Сергия. В этот период он ездит в Москву, встречается с духовенством и служит тайно на приходах. Он был, кстати, связан и с общиной святого Алексея Мечева. И со многими, интересно, ну, конечно, в юности он был знаком с отцом Павлом Флоренским. И об этом, обо всем он оставил свои записки. В этой книге об этом есть, мы не будем об этом говорить и предоставляем читателю ознакомиться с ними. И в свои приезды в Москву, в тайные приезды в Москву, он служил или сослужил на каких-то или квартирах, или в домовых храмах. И, собственно, по доносу он был арестован и в 30-м году, это был третий уже арест, и направлен в Серпуховской исправдом. Вот там последовали опять допросы, причем допросы такие, каким подвергалась и потом его и матушка. Это когда светили лампой в лицо, кормили селедкой. не давали пить.
Не матушка это, была монахиня. Одна из монахинь, матушка его
да,
не мучила.
Прошу прощения, да.
Вот в том-то и дело, что он потом радовался тому и удивлялся, что все-таки матушку не репрессировали, детей не отдали в детский дом. Это одна из монахинь, которая проходила по общему делу.
Да. После этого ареста он был отправлен в Севлак, станция Пенюк, недалеко от Котласа. Работал на строительстве дороги в мостовой группе инженера Блюма. Опять заболел на сельскохозяйственных работах. И в это время он вспоминает о Пасхе. Пасхе в лагере.
Это еще было до 1937 года, когда еще могли разрешить начальство при таком обилии репрессированных священников, чтобы дать им возможности, даже сами охранники, они там тихо присутствовали.
И были потрясены этим зрелищем, когда...
Пением, пением. И службой, которую наизусть знали многие священники и архипастыри.
Ну, как мы понимаем, он работал на очень тяжелых работах, и здоровье его было подорвано. В годы своих ссылок и тюремного опыта он болел и тифом. Это тоже даром не прошло. Обострилось его заболевание ног, трофические язвы. И когда он уже впоследствии служил на последних своих приходах, Вера Сергеевна описывает, как Татьяна Петровна, матушка его, по вечерам погружала его ноги в теплую воду, чтобы немножко облегчить его страдания, и он просто криком кричал, насколько ему было больно. А потом перебинтовывала, отрывала от простыней бинты, делала из них и бинтовала ему ноги. А на следующий вечер он приходил, и эти бинты приходилось отмачивать, потому что они были в крови, в гное. Это было совершенно невероятно. У него не было обуви нормальной, у них были какие-то страшные тяжелые башмаки, которые, опять же, матушка Татьяна Петровна стаскивала с его ног. И Вера Сергеевна ребенком запомнила вот этот вот крик своего отца, крик боли. У него, конечно, не было и одежды даже священнической. И она вспоминает, что был какой-то подрясник, старенький-старенький, который как-то лопнул даже у него на спине. И видя такое его бедственное положение, его друзья-священники прислали ему облачение парчевое. И нужно было видеть отца Сергия с каким восторгом. Даже у него не было сил, чтобы посмотреть до конца. Он спросил, а подрясник есть? Есть. Он увидел эту парчевую филонь, наверное, прикоснулся к ней, и его глаза светились необыкновенным светом. Он был просто счастлив. А семья жила не просто в крайней нужде. У детей фактически не было обуви. Сама Татьяна Петровна ходила в каких-то старых валенках, и потом уже после смерти своего мужа долгое время ходила в юбке, перешитой из его старого подрясника.
Ну вот хочется сказать о Татьяне Петровне, потому что когда вот в период его арестов и ссылок хрупкая, тонкая, болезненная женщина, которая тянула детей, пыталась поднять, когда был голод натуральный, просто не разовый, и она доходила, бывало, до отчаяния, но не позволяла себе, так сказать, переходить в эту стадию. Она пошла на фанерную фабрику и работала с прессом. Был момент, когда, видно, от усталости, от всего, руку затянуло и был покалечен указательный палец. Слава богу, что рука осталась. Потом она перешла в какое-то учреждение медицинского, где она фактически по 18 часов работала. По 18 часов. Но дети выросли настолько сознательными, настолько правильными, потому что сама жизнь, сам пример своего служения ближним, вот такой самоотдачи жертвенной, это было лучше всяких нотаций и всего прочего. Ну вот, кстати, яркая сцена дочери, автора этой книги, Веры Сергеевны, что после вот того случая, когда забирали папу, как-то они шли уже, когда он вернулся, после отсидки, так сказать, и они шли по железнодорожным путям, а это запрещалось. И вот милиционер, увидев это, к ним пристал. И они молча сошли с дороги, но он от них не отставал, совершенно даже не касаясь этой уже темы, может, вычитывал как-то. И она, будучи совсем маленькой, вдруг начала кричать. Очевидно, был в свое время сильнейший стресс первых тех арестов. Она начала кричать: «Вы хотите опять забрать папу? Он ни в чем не виноват». Она ухватилась за него просто в слезах. У нее была фактически истерика. То есть для ребенка потеря отца тогда осталась такой травмой, что вот здесь, где даже вопрос не стоял, что его хотят арестовать или кто-то знал о том, что он бывший арестант, а ребенок сорвался. И они потом шли за руку с папой, и вот это ощущение свое она сохранила на всю жизнь. Это вот такие вершины трагизма, которые вот были вот и в жизни Сергея Иосифовича Фуделя, и тех людей, кто пережил эти страшные времена.
И отца Михаила Шика.
И отца Михаила Шика, которого
тоже репрессировали. Тут нужно сказать, каким отцом был отец Сергий, священник Сергий Сидоров, для своей семьи. Дети его обожали, обожали. Он был прекрасным рассказчиком, об этом пишет и Вера Сергеевна, и вспоминали те люди, с которыми он служил. Конечно, он был бесконечно образованным человеком, это было самообразование. Киевскую академию, он закончил семинар или академию?
Два курса всего.
Ну, Народный университет Шанявского. А в остальном он очень интересовался историей и читал очень много книг, но просто их поглощал. Был прекрасным рассказчиком, рассказывал своим детям о рыцарских временах. И дети всегда ждали, когда он придет, устал и не устал, соберет их вокруг себя и рассказывал, изображая в лицах и даже какие-то мистические страшные истории. А Татьяна Петровна обладала юмором, определенной иронией. И она, проходя там на кухню, видя, что дети уличные там рассказывают, корчила им такую страшную рожу, и все смеялись. Это была, конечно, удивительная семья по любви. И кроме всего, отец Сергий очень любил богослужение. И вот запомнился мне один эпизод, это уже, наверное, был последний его приход в селе Климово, недалеко от Мурома, после которого, значит, его арестовали. Там приход был закрыт, церковь была закрыта, отца Сергия арестовали и репрессировали. Однажды Татьяна Петровна с детьми уехала в Муром. Кстати, дети учились в Муроме, учились очень хорошо. Они были все прекрасно успевающими, несмотря на то, что это были дети лишенца. Это было в момент ссылки, я прошу прощения, немножко перепутала. Отец Сергий ушел в храм служить. Начиналась гроза, поднималась пыль. В селе было мало дворов, и, собственно, частенько в такую погоду на службу никто не приходил. Вере было очень одиноко дома, ей было 10 лет, и она пошла в храм, который недалеко стоял от домика старушки, в которой жили, ютилась семья Сидоровых. Пришла она в храм, и отец не заметил. Храм был темный, возле аналоя горела свеча. Отец Сергий читал молитвы, не заметив присутствия дочери. Храм был совершенно пуст, погружен в темноту. За окном шумела гроза. Но молитва была настолько велика, настолько сильна, что было ощущение, что храм полон народа. И отец Сергий возносил к небу руки. И в это время она видела его глаза, освещенные свечой, и понимала, что, в общем, он сейчас не здесь. Когда служба закончилась, он увидел, что его дочь пришла. И когда они по дороге возвращались, она поняла, что он еще не может никак возвратиться из этого своего состояния, Божьего присутствия в его жизни. Это осталось. И дети отца Сергия не были ни пионерами, ни комсомольцами, но принесли вот эту вот любовь к вере и ко Христу. На всю свою жизнь у них это осталось. Вот вы говорили, что, несмотря на все эти лишения, впоследствии они из тех детей, кто остался, 5 детей было, один ребенок родился после ареста уже и не увидел своего отца. Сережа был очень похож на своего отца, поэтому его назвали в честь отца Сергеем. Все дети, у них судьба состоялась, но очень хорошо они были устроены. Борис Бурюнок, как его называл отец Сергий, любимый сын отца Сергия, он служил во время Отечественной войны. Вера Сергеевна окончила горный институт, и она была гуманитарием по природе своей.
Они вообще пошли все, именно не пошли в гуманитарные области, потому что они хотели в идеологическую сторону погружаться, вот, связанную с марксизмом и ленинизмом, поэтому больше выбирали все-таки точные науки, хотя по призванию и душевному расположению, вот как сама говорила Вера Сергеевна, что, может быть, в этом была ее личная какая-то драма, что она больше бы раскрылась где-то в области гуманитарной.
Да, но кроме того, что она по идейным соображениям не пошла в такой вуз, она еще очень хотела поддержать свою семью и пошла в горный институт. После распределения уехала работать на Урал и помогала матери, и была рада тому, что мать хотя бы ест досыта, потому что Татьяна Петровна, на нее было страшно смотреть. Об этом писала и сестра отца Сергия своим друзьям, то, что она просто истаяла одна тень, просто ветром носила, настолько она исхудала, иногда просто падала в голодные обмороки. Естественно, они не ели досыта, она и так была хрупкая при жизни, в юности.
И вся выработанная.
Выработанная, да. Просто какая-то определенная изношенность, но тем не менее она дожила до 60 лет. И когда мы посмотрим на фотографию всей семьи, мы видим это лицо, на котором одни небольшие глаза, была вся исхудавшая. И вот благодаря тому, что Вера Сергеевна получала неплохую зарплату.
А на Урале давали сразу вот этим специалистам жилье, то и крыша над головой была, и мама все последние годы жизни могла быть в сытости и достаточном благополучии по сравнению всей предыдущей жизни. И главное, она упокоилась, видя, что все дети устроены, что Господь не оставил, несмотря на то, что отец погиб вот так. Но надо сказать и о том, что последний раз репрессированный отец Сергий.
Последний его арест был связан, опять же, с его поездками в Москву и встречами с духовенством и с тайным служением. Когда закрыли приход в селе Климове под Муромом, то первое время Татьяна Петровна его никуда от себя не отпускала. Это был 36-й год, и, пожалуй, вот это последнее лето с отцом Вера Сергеевна вспоминает как просто какое-то райское лето. Очень были красивые там окрестности, они всей семьей ходили по грибы, по ягоды, и их подкармливали крестьянки, прихожанки, которые очень любили отца Сергия, где бы он ни появлялся, в Троице-Сергиевой лавре, о нем просто, о нем говорили. Это был яркий священник с пламенными проповеди. Причем, когда он служил в селах, он старался говорить такие проповеди, которые были бы доступны крестьянам, крестьянкам, потому что в основном там были женщины. Последний арест его был связан с обвинением в создании нелегальной церковной организации. Поэтому дело было осуждено несколько человек, и все они были репрессированы и расстреляны на Бутовском полигоне. Конкретно 8 человек, надо назвать их эти имена. Ну, поскольку собирались там на квартирах или служили в храмах тайно, то, соответственно, вот это лежало на поверхности, это тайная организация. Хотя, конечно, никакой там организации не было, это просто люди были одного духа и долга своего священнического. Когда забрали отца Сергия, вы уже говорили об этом, что уже у Татьяны Петровны был припасен узелок с кружкой, с
ну, узелок хлеб... арестанта, только да. Осталось положить хлеб и соль. И она была как раз беременна. Через три месяца она родила, да?
Да, родила сына Серёжу.
Арест проходил, мы уже говорили об этом, очень трагически, при полной тишине. Нищета была такая, что взять было нечего, и милиционер даже позволил, не устраивая обыск и не мародерствуя, даже позволил жене проводить до участка своего мужа. Их встречали знакомые, с ними здоровались, даже не подозревая, что человек ведут уже на Голгофу, и он больше никогда не увидит ни своей семьи, ни жену, ни детей. Вы хотели перечислить тех, с кем был арестован?
По обвинению в создании нелегальной церковной организации были осуждены 15 человек, и 8 человек из них расстреляны. Среди них епископ Арсений Жидановский, иеромонах Андрей Эльпсон, иерей Петр Петриков, о котором Вера Сергеевна говорила, что это совершенно необыкновенной красоты и самый молодой из расстрелянных, удивительный, конечно, священник, иерей Сергий Сидоров, иерей Михаил Шик, монахиня Матрона Чушева, тайная монахиня Валентина Засыпкина и последняя монахиня Вера Емельянова. Они все были приговорены к расстрелу и расстреляны 27 сентября 1937 года на Бутовском полигоне.
И в день воздвижения креста Господня.
Татьяна Петровна не знала о судьбе своего мужа, хотя, значит, уже чувствовала, что его нет среди живых.
Она сама говорила об этом дочери, да. Что он явился ей во сне,
да.
Еще в 37-м году, и сказал о том, что уже его нет на земле.
Дочь Вера Сергеевна, выйдя на пенсию, решила восстановить записки отца Сергия. Она еще в конце 80-х обратилась в архив, и ей выдали документы о том, что священник Сергий Сидоров был расстрелян на Бутовском полигоне вот с этими новомучениками и реабилитирован в 1956 году. Все эти документы она получила, и тогда же поняла, что необходимо написать о своем отце, оставить свидетельство о его подвиге. И, так сказать, следовать его заветам, которые он оставил и своей пастве, своей семье, и нам, как его тоже пастве, и как тем людям, о которых он молится в сонме новомучеников.
Это еще очень важно, что оказалось, что отец погиб вот совсем близко, в Подмосковье. Они туда ходили собирать грибы, и кто-то из родных или кто-то из знакомых верующих ей сказал в то время: «Не ходите туда». Там страшное место, там были убитые люди. И после этого, проезжая мимо полигона, он был отгорожен в то время, буквально до 90-х, территория принадлежала КГБ, а ходили-то они грибы собирать вокруг. И какая-то интуиция подсказывала о том, что это страшное место, и какой уже был ее ужас и удивление, что именно в этом месте был расстрелян ее отец. И, кстати, это одна из таких историй, из тех, кто пострадал на Бутовском полигоне, вспоминается случай о том, как местный житель ходил вот тоже за грибами вокруг и случайно забрел, когда уже прославлены были новомученики, уже были архивы, он забрел уже в храм, где есть и музей, и все, и таким образом он узнал потом, что там был расстрелян его отец. Это уже в наши дни вот такие поразительные вещи. Оль, и тогда в заключение нашей беседы, я думаю, что Бог даст, мы еще продолжим рассказ об этом удивительном священномученике Сергее Сидорове, может быть, более подробно о его записях интереснейших и о тех людях, с кем его жизнь сводила.
И в Оптиной
пустыне. И в Оптиной, и в Сергиевом Посаде с великими людьми своего времени, можно сказать, вот в плане духовной, богословской мысли. Но сейчас вот в завершении вы хотели подвести некий итог, какое-то его напутственное слово.
Напутственное слово, данное нам всем. Это слово приводит Лидия Сергеевна Запарина в своих записках о своем духовном отце, отце Сергии. Я хочу процитировать слова отца Сергия. «Следите за своим сердцем. Не допускайте в него злобы, ни осуждения. Старайтесь увидеть в людях хорошее и сказать им об этом. Никогда не бойтесь перехвалить человека, так как в каждом заложены пласты добра, о которых человек сам иногда не подозревает. Давайте людям больше, чем они этого достойны». И эти слова перекликаются со словами Сергия Фуделя, которые для меня являются девизом. Смысл жизни страшно прост. Стараться всегда и везде сохранять тепло сердца, зная, что оно нужно кому-нибудь еще.
Спасибо вам большое, Оля, за этот рассказ о священномученике протоиерее Сергии Сидорове и его семье. Надеюсь, мы продолжим эту беседу. Всего вам доброго.
До свидания.
Вы прослушали третью, заключительную часть беседы с поэтом и публицистом Ольгой Пахомовой-Скрипалевой о книге «Записки священника Сергия Сидорова о жизненном пути и мученической кончине этого пастыря». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Блаженны нищие духом, яко тихи царство небесное. Блаженны плачущие, яко ти утешатся. Блаженны кротцы, яко ти наследят землю. Блаженны алчущие, жаждущие правды, яко ти насытятся. Блаженны милостиви, яко ти помиловани буду. Блаженны чисти сердцем, яко ти Бога узрят. Блаженны миротворцы, яко ти Сынови Божии нарекутся. Блаженны изгнанны правды ради, яко тих и царство небесное. Блаженны исти их, да поносят вам, и жденуты рекутся к зу глагуна вылжущими не ради. Радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небесе. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу. и во веки веков.